Трек 34.
Когда много позже я открыла глаза, то увидела, что золотые шпили монастыря Галтунг находятся в 2 милях от нас. Я вдруг почувствовала себя бодрой, свежей и ужасно голодной. Было гораздо теплее, воздух был гуще, и я заметила, что Флинт бежит с высоко поднятой головой. Поскольку он не пытался остановиться и пощипать траву, я поняла, что мы уже останавливались, чтобы дать лошадям попастись, и все это время я проспала. На ночь мы остановились в маленькой деревушке Галдунг, лежавшей к западу от монастыря. Мистер готов был заплатить за 2 снятые нами комнаты золотой, но я была настолько потрясена его глупостью, что забылась и заговорила с ним довольно грубо. — Целый золотой? Вы что, рехнулись? — Но это только полсоверена. Не вздумайте ей показывать. Я вырвала его у мистера из рук, прежде чем женщина, с которой я торговалась, вернулась, приведя для поддержки мужа. — Давайте сюда серебряную рупию, быстро! Когда пришли женщина и ее муж, я вежливо указала на бедность их дома, на недостаток удобств, к которым привыкли такие достойные особы, как мы, а также на необычайную доброту наших сердец, выражающуюся в том, что мы снизошли до мысли провести ночь другую под их крышей. Они, в свою очередь, указали на роскошь своего маленького глинобитного домика и на опасности, которым подвергаются, впуская в него иноземного демона. В конце концов, мы сошлись на серебряной монете за 2 ночи, с едой 3 раза в день, одна из которых должна включать мясо и ванну с горячей водой. Мистер наблюдал молча, похоже, понимая, о чем идет речь, хотя и не знал языка. Когда сделка состоялась, мы остались одни, и я доложила ему ее условия. Он впервые за время нашего знакомства расхохотался. Ну ты штучка, Джейни! Настоящая штучка! Я не совсем поняла, что он хочет сказать, но почувствовала гордость из-за того, что рассмешила его. Мы удостоверились, что лошади наши всем довольны, по очереди приняли ванну, съели много-много еды и крепко проспали всю ночь. На утро я чувствовала себя почти совсем выздоровевшей и с радостью заметила, что мистер вновь обрел свой обычный холодный и надменный вид. Как я и предполагала, верховный лама узнал о нашем приезде и послал за мною. Когда я об этом сказала мистеру, он нахмурился. — Пожалуй, я пойду с тобой. — Нет. — Вам нельзя, ведь вас он не приглашал. И потом Рильд просто хочет расспросить меня о Сымбуре. Потом он скажет, что я могу остаться и сделаться здесь монахиней. — А ты этого хочешь? — я покачала головой. — Нет. — И в любом случае я не могу стать здесь монахиней, потому что Сымбур говорил, что они язычники, которые не верят в Святую Библию. А я не сделаю ничего, что огорчило бы Сымбура. Мистер наградил меня одним из тех своих мрачноватых взглядов, которые означали, что он пытается ответить в уме на какой-то вопрос. Я смотрела ему прямо в глаза, потому что Сымбур учил меня: никогда не отводи глаза, Джейни. Всегда смотри человеку прямо в глаза. Все равно, выше или ниже, он тебя по положению прямо в глаза. Наконец мистер произнес: ну, что бы там ни сделал Сымбур, тебе повезло, что у тебя был отец, который научил тебя такой верности. Сымбур не был моим отцом. И то, что вы и он говорили, когда я наполовину спала, тоже было неправдой. Сэмбур не убивал тех людей и не крал драгоценностей. Но драгоценности оказались именно у него, значит, он получил их по-честному. Ты хочешь сказать, что Сэмбур солгал мне, признавшись в убийстве? Значит, он был лжецом? Я почувствовала себя в ловушке, и внезапно меня охватил гнев на мистера, такой, что меня затрясло. Нет! Он не был лжецом! — заорала я. — Сэмбур сказал тебе в ту ночь неправду по каким-то особым причинам. И если бы я была большая, я бы тебя ударила, хотя Сэмбур и велел мне быть с тобой вежливой. С этими словами я повернулась и удалилась прочь.